Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прошлая наша беседа была в основном посвящена роковым заблуждениям императрицы Ирины относительно своего сына Константина VI, ну и также роковым заблуждениям императора Константина VI, последнего из злосчастной Саврийской династии византийского базилевса, вот относительно своей матери, императрицы, соправительницы Ирины. Эти заблуждения, эта невменяемость их относительно друг друга неудержимо приближали трагическую развязку и вместе с ней, с этой развязкой, и гибель Исаврийской династии, династии, вошедшей в историю как иконоборческой. Эти заблуждения усугубят и без того тяжелое положение Византии. Они предопределят цель внешнеполитических ошибок, которые коренным образом изменят политическую конфигурацию в Северном Причерноморье. Ну, хочется повториться. Нам менее всего хотелось бы осуждать и Ирину, и ее сына Константина VI, представлять мать как жестокосердную фанатичку, переполненную чудовищной гордыней, представлять сына как неумного тирана, тупо придерживающегося иконоборческих традиций своих отца, деда и прадеда. Мы можем только ведь указать, но мы никогда не сможем даже отдаленно представить те душевные муки, через которые прошла императрица Ирина, прежде чем произнесла в себе приговор для своего венценосного сына-соправителя. Наша рациональная цивилизация, отравленная атеизмом, она не знает столь напряженной, столь истовой религиозности, она не знает такого самозабвения, такой абсолютной преданности вере, которые составляли существо жизни императрицы Ирины. Современный человек, видящий события сквозь холодную линзу равнодушной, в общем-то, беспринципной политкорректности, привычно ищущий неконфликтной некой золотой середины, в которой, что называется, не жарко и не холодно, а лишь тепло, он, конечно, однозначно оценит действия императрицы Ирины как злодейство. Как злодейство, но оценка эта будет для публики. Современный человек эту оценку даст апорте. А в выхолощенной своей душе современный человек не применет отметить и похвалить византийскую базилису, как он ее себе представляет. Мол, отлично проделанная работа, хорошо задуманная и терпеливо выполненная, поскольку если уж бороться за власть, так бороться без каких-либо сантиментов. А потому современный человек и осудит вот по той же шкале ценностей Константина VI, осудит за непозволительную во власти сентиментальность, привязчивость, доверчивость к матери, импульсивность, романтичность и, как следствие этой романтичности и импульсивности, непоследовательность. То есть современный человек осудит Константина VI за лучшие человеческие его качества, но никак не осудит недостаток религиозности, того, что для юного императора, что иконоборцы, что иконолатрицы, для него они были всего лишь, так сказать, религиозно-политическими тенденциями, которые он не воспринимал сердцем, которые он хотел держать в некоем равновесии, оставаясь, так сказать, равноудаленным. Современный человек не осудит Константина VI за отсутствие принципиальности. Император будет как раз осужден за непоследовательность в беспринципности, за отсутствие стойкого цинизма. Но все эти осуждения, все эти осуждения современный человек сделает опять-таки внутри себя, а вовне, на публику, апарте, в рамках рациональной политкорректности Константин VI будет правильно представлен, ну, так сказать, правильно, как сторонник умеренных реформ, который стал жертвой заговора, ну, конечно, православных фундаменталистов, которые, конечно, возглавляются его матерью. Мы за 20 век слишком привыкли к пресловутым двойным стандартам. Мы их еще замечаем и весьма, кстати, болезненно на них реагируем в жизни политической и социальной, но забываем, что они всего лишь являются следствием дуализма нашего мировоззрения. Вот думается одно, и это одно, оно опирается на циничный эгоцентризм, а говорится же иное, говорится то, что согласуется с требованиями времени и общества, что соответствует сегодняшним политкорректным стандартам. Вот размыто виртуальное, вот такое клиповое сознание, оно не воспринимает ничего трагического, ничего экстатически пафосного, величественного. Вот это все воспринимается как глупость, усложняющая жизнь, не позволяющая жизни быть покойной и комфортной, вот этот трагизм, страсть, пафос, высота религиозного порыва, они высмеиваются, они низводятся до уровня пережитков, до архаического парадокса какого-нибудь, которого не успели еще избавиться. И в византийских событиях конца VIII века наш современник увидит привычное для себя возню за власть двух алчущих этой власти политиков, молодого, неопытного, не до конца циничного, ну и потому проигравшего, и старого, опытного, бессердечного эгоцентрика, ну и потому одержавшего верх. Ну, а что до того, что два алчущих власти политика – это мать и сын, это несущественно для современного человека. Подлинная политика не знает родственных отношений. В крайнем случае, что-то там можно будет объяснить с помощью универсального метода венского доктора Зигмунда Фрейда. Ну, а что до борьбы православных и иконоборцев, то это лишь фактура. Это фактурный сопутствующий фон, который можно не брать в расчет, потому что на самом деле в этой фактуре с позиции современного человека никакой религиозности нет, а есть всего лишь навсего политические интересы мелких игроков, которые группируются вокруг игроков крупных, то есть лидеров. Современный обыватель крайне невосприимчив к подлинной истории, и, низводя прошлое до своего примитивного уровня, до уровня инстинктов и рефлексов, оставаясь таким образом глухим к урокам истории, этот современный наш человек модулирует будущее, которое ужасает своей одномерностью. Амнезия памяти – это основа безумия. Прозревая именно эту ситуацию, в свое время Коллингвуд, замечательный, великий английский историк и философ, говорил о тех, кто всегда цепляются за низкосортную мораль обычаев и предписаний. Он говорил о тех, кто в любой ситуации стремится видеть только те элементы, которые он уже знает, и закрывает глаза на все, что могло бы убедить в непригодности готовых правил. Вот упорствование в том, чтобы все видеть как стандартную ситуацию и, так сказать, осмыслять ее стандартным, привычным методом для получения стандартного же ответа, есть, по мнению Коллингвуда, уклонение от познания истории. Смертельной для человека привычкой в свое время назвал Тойнби аберрацию обывательского, То есть низведение истории с ее высот до примитивного, усередненного уровня ленивого умом и душой человека. Но если мы чего-то не видим, если мы не хотим этого видеть, не делаем труда этого видеть, объективная ведь картина не меняется. Ничто из этой картины, если мы этого не хотим, все равно не исчезает. А вот мы оказываемся в ложном положении. Трагедия остается трагедией. Но не пережитая, не осознанная нами, она неизбежно повторится вновь с силой еще большей и разрушительной. Расторжение брака с Марией Амнийской, вступление в брак с Феодотой, крайне болезненная и сумасбродная реакция Константина VI на осуждение этого со стороны церкви и всех православных, это восстановило против императора общественное мнение. Константина осуждали и сторонники православного универсализма, и националисты-иконоборцы. Надо все же отдать должное. Константин, он быстро понял, что зашел слишком далеко, что по существу именно он является вообще-то не правой стороной, но, ну, как это свойственно юности, осознание своей глупости и неправды вызвало не стремление к покаянию, а злость, желание реванша. Впрочем, Константин пытался себя сдерживать, и вот когда игумен Платон, привезенный из Сакудионского монастыря в Константинополь, приведенный во дворец для беседы, ну, так надо понять, что молодой император до последнего надеялся на какой-то компромисс. Так вот, когда Платон с яростным красноречием, не сдерживая переполнявшего его гнева, обличал Константина, и в этом обличении, распаляясь, дошел до настоящего оскорбления, когда присутствующие при этом придворные замерли в ужасе, ожидая императорского гнева, а уже было известно, до какой степени свирепости доходит Константин VI в гневе, показывая себя достойным предком и Льва, и Савра, и Константина Капронима. Так вот, когда все замерли, император ни единым словом, ни единым жестом не перебил своего обличителя. И когда вот, наконец, отзвенели и стаяли в сводах Магнавры слова отповеди игумена Платона, и в тронной зале воцарилась мертвая пауза, и недвижно стояли придворные, боясь шевельнуться, затаив даже дыхание, и недвижным монументом застыл игумен Платон, сам воодушевленный своими словами и готовый к смерти. И вот император, прикрыв веками глаза, словно застывший, сидел на троне. Он был подобен натянутой до отказа тетиве лука. Гнев готов был выплеснуться вулканом наружу, но Константин справился со своими чувствами. Он понял, что немедленным ответом на его гнев будет неизмеримо больший гнев народа, с которым ему не удастся совладать. И вот тогда в тишине раздались слова, сказанные и холодно, и обреченно. Император обращался к игумену Платону. Он сказал: «Я не желаю умножать число мучеников». Это все, что он сказал. Игумен Платон отправился в монастырскую тюрьму, не на плаху, а фраза императора обнаруживает, да, политический ум, но обнаруживает и еще одно. Константин понял, что проиграл. Но у него еще была надежда, и он поступил так, как подсказывал ему инстинкт Исаврийской династии. Все забывается. Если государь одерживает военные победы над неверными, если возвращается с триумфом, который обращает недовольство в восторг и любовь толпы, все забывается, если будет триумф. И Константин отправляется на войну с арабами. Шел 797 год. Был март. И, как казалось, военные конъюнктуры византийцам благоприятствовали. Ну, прежде всего, внутреннее положение аббасидского халифата было, несмотря на то, что управлялся халифат твердой рукой и расчетливым, проницательным умом Гаруна аль-Рашида, неблагоприятно. Мы однажды говорили, что во всем характере аббасидского халифата было много иранского. И это неудивительно, поскольку претензии на власть Абуль-Аббаса ас-Сабах, основателя династии, были поддержаны в ходе разразившейся в 740-х годах гражданской войной, они были поддержаны иранскими декханами, то есть землевладельцами. А за поддержку, тем более что иранские декхани, да и не только они, но и другие земельные собственники оставались основной опорой династии, вот за поддержку надо платить. Чем? А вот чем. Земля в халифате еще со времен Магомета и так называемых старых халифов, она принадлежала собственно государству. Часть же от этого фонда принадлежала отдельным людям или обществам и имелась в двух видах – мульк и икта. Мульк и икта. Мульк – это частное владение, а икта – это условное владение, то есть мульк передается по наследству, а икта выдается за службу. Вот при омейядах владелец икта обязан был платить со своего условного имущества налог в халифскую казну. Делали это, конечно, и владельцы мулька. И вот теперь же, идя навстречу желаниям землевладельцев, вот эти самые владельцы икта были освобождены от каких-либо податей. А вот этих самых икта первым аббасидам пришлось раздавать очень много. Так что государственный земельный фонд крайне истощился, и, естественно, это сразу сказалось на казне. И государство оказалось в первые годы правления Гаруна аль-Рашида на грани тотального разорения. И вот тогда пришлось увеличить и намного увеличить налоги с владельцев мулька. Тем более, что общее число владений мулька было огромно. Но частные собственники нашли лазейку для того, чтобы уйти от налогообложения. Они начали переводить свои земли в так называемый вакф. Вакф – это земля, передаваемая различным мусульманским организациям, ну, например, мечетям, медресе, богадельням. И, естественно, как всякая благотворительность, налогами вакф не облагается. Собственники мулька строили на своих землях мечеть или открывали медресе, или просто какие-нибудь школы, оформляли соответствующие документы и становились как бы покровителями, распорядителями благотворительного фонда и оказывались свободными от финансовых обязательств перед халифатом. На вопрос, а понимали ли в Багдаде, что манипуляции с факфом есть не более чем жульничество, можно ответить утвердительно – да, отлично понимали. Но что-либо делать опасались, поскольку династия аббасидов была новой династией, а государство крайне непрочным. Ну а молчание же центральной власти всегда действует развращающе на нарушителей. Земельные махинации приняли угрожающий масштабный характер. И очень скоро халифат вновь оказался на грани разорения. Гарун аль-Рашид пытался увеличить объем налогов, взимаемых со свободных крестьян-филлахов и с городских ремесленников. Он попытался также увеличить тарифы от продаж, то есть обложить дополнительным налогом торгующее население, но все это не возымело эффекта. Хотя нет, неправильно, эффект был, только отрицательный. стало хуже. Крестьяне и горожане, оказавшиеся на грани полной нищеты, стали поднимать восстание, и к ним стало присоединяться купечество, лишившееся разом более половины своих доходов. И такие восстания были особенно опасны на окраинах. Вот именно благодаря им провинциальные сепаратисты в Бактрии, Согдиане, Северной Африке, в Египте смогли добиться успеха. И еще немного, и аббасидский халифат развалился бы на мелкие части. Правда, у халифата, точнее, у халифа, была армия гулямов, профессиональных воинов-рабов, идеальных карателей. Мы однажды о них говорили. Но армия. Это громко сказано. Были отдельные отряды, а армия только формировалась. На весь халифат гулямов было явно недостаточно. Это во-первых. А во-вторых, гулямы воевали только за хорошую, очень хорошую плату. Для чего нужны были деньги, которые получались от налогов, которых так и не удалось собрать. От гулямов Гарун аль-Рашид отказываться не хотел, в том числе и потому, что это позволяло не вооружать народ. Ополчения были прежде главной военной силой халифата, но время шло вперед, и то, что было хорошо вчера, сегодня, переставало быть действенным фактом. Ну, а кроме того, в ситуации кризисной давать простым людям оружие, организовывать их заранее в боевые отряды для власти смертельно опасно. Гулямы, это правда, они были очень дорогим инструментом власти, но аль-Рашид надеялся, что с деньгами он как-нибудь да вывернется. Деньги же были нужны большие, и они были нужны не в течение десятилетий. А вот сейчас, вот немедленно, они нужны были для завершения формирования профессиональной гулямской армии. И халиф нашел из ситуации, казалось бы, безвыходной, выход. Решено было отдавать сбор налогов на откуп. Откупщик платил сумму налога сразу, иногда за ряд лет вперед. И его никто не спрашивал, откуда у него деньги. А вот сколько он потом сдирал с населения лишнего, власти этим не интересовались. Налоговые откупы – это форма неоригинальная. И не Гарун аль-Рашид ее придумал. Еще в Древнем Египте, вот мы это знаем по эпохе Нового Царства, по 18-й династии, по 19-й династии Рамзесидов, мы знаем, что фараон отдавал налоги на откуп финикийским торговцам. Финансовый эффект в первое время всегда был хороший. А завершалось же это тоже всегда социальными катаклизмами. Багдад с этим столкнулся в начале 790-х годов. Итак, подытожим. Первое. В ходе восстаний ослабляется центральная власть, и окраины испытывают острый приступ сепаратизма, и там движение социальное сосуществует, смешивается, дополняется, усиливается движением за национальную независимость. Кое-где окраины уже отделились, давая очень опасный прецедент всем остальным. Это первое. Второе. Денежный кризис. Даже путем налогового откупа преодолеть не удалось. А значит, не удалось завершить формирование армии гулямов, которая при отсутствии средств у власти становится опасной, прежде всего для самой власти. Халифат, очевидно, исчерпал свои земельные ресурсы в надежде на постоянную поддержку Декхан. Но еще неизвестно, смогут ли развращенные властью землевладельцы преодолеть меркантилизм и в критический час стать настоящей опорой Багдада. И вот это третье. И вот все это позволяло надеяться в Константинополе на быструю победу в войне. Но это еще не все. В 795 году завершался срок 30-летнего перемирия между аббасидским халифатом и хазарским каганатом. Ну, если точнее, между аббасидами и хазаро-русским союзом, потому что там было два каганата, хазарский и русский. В 764-765 годах хазары и русы полностью разгромили арабов на Кавказе, прорвались к Тифлису, прорвались к Эчмиадзину, разорили южные кавказские районы, но они не рискнули выйти в пределы северной Месопотамии. Хазары и русы надеялись на помощь Византии, но именно в те 60-е годы Константин V Капроним полностью, уже до конца жизни это будет, он завяз в войне с болгарами, а не будь этого, под мощным ударом с севера и с запада новорожденный аббасидский халифат, скорее всего, не устоял бы. Ну вот получается, что болгарский вождь, молодой, спесивый, отважный и очень недалекий Теплицхан, которого потом сами же болгары за все его неудачи и зарезали, он сыграл на стороне халифа, не зная того сам. Он буквально спас аббасидов от гибели. И вот, разогнавшись для большого удара, тогда, в 765 году, хазары и русы вынуждены были остановиться и начать мирные переговоры, которые завершились договором, пролонгированным на 30-летие. Договор тогда и арабами, и хазаро-русами рассматривался как временный, поскольку он никого не устраивал. Хазары контролировали теперь стратегические узлы Северного Кавказа, откуда могли постоянно угрожать нападением халифату, но большая часть богатейших районов Кавказа Центрального и Южного ими не контролировалась. Война, отмеченная огромными жертвами, огромными усилиями, она дала ничтожные результаты, ну, вот со стороны хазаров и русов. По существу, ну что ж, эта война фиксировала уже имевшийся статус-кво. В Константинополе были уверены, что Хазария незамедлительно, по истечении срока договора, начнет новую войну. И сам факт появления на границе византийских легионов, он уже спровоцирует военные настроения в хазарском и русском каганате. Константин VI почему-то считал, что византийско-русско-хазарская антиарабская коалиция, не состоявшаяся при его деде, она осуществится при нем автоматически, без какой-либо подготовки. Вот как-то Уинстон Черчилль, нравоучая своих более молодых коллег в правительстве, он очень точно заметил, что удачный экспромт, он долго готовится. Война требует длительной и активной, вдумчивой дипломатической подготовки. Синхронизация в действиях союзников, она ведь по существу предопределяет успех. Но дипломатия Византии, она была в руках Ставракия, человека, исключительно преданного Ирине, а Ирина была заинтересована в том, чтобы сын в войне потерпел неудачу. Хотя бы одна победа Константина обрушила бы весь ее план по захвату власти в империи. Случись Константину заняться дипломатической подготовкой войны, и он тотчас встретился бы с саботажем со стороны внешнеполитического ведомства. Константин понимал необходимость такой подготовки. Конечно, понимал. Но ведь решение о войне было принято непозволительно для большой политики быстро. Война рассматривалась Константином как средство для возвращения утраченного авторитета. Оставалось надеяться на то, что все само собою как-нибудь образуется. Наполеон как-то пошутил: надо ввязаться в сражение, а там уж видно будет. Но это вообще-то именно так, шутка. И сам он, И любой иной великих полководцев в истории никогда не следовал такому дурному правилу. Ведь тот же самый Наполеон в одном из писем заметил: «Рассудок, опирающийся на инстинкт, должен предшествовать чувству и тем более любому действию. Когда действие опережает рассудок, неизбежны катастрофы». Так что надеяться на лучшее все-таки на рассудок. А авось, вот в данном случае Константин надеялся именно на византийский авось. Мы, впрочем, ошибемся, если скажем, что Константина вперед гнал лишь острое чувство опасности, или что инстинкт власти не находил опоры и продолжение в рассудке. Константин вынужден был действовать в состоянии полного цейтнота. Все же анализ ситуации, все же, приблизительный, был им сделан. И главным решающим фактором был все же не фактор хазарский. Он был определен как сопутствующий, а все-таки главным определяющим фактором был политический кризис у аббасидов, а это объективно. Константин уже имел военный опыт и всеми признавался талантливым полководцем, несмотря на свои совершенно юные годы. И, наверное, он был уверен в успехе. Ему, впрочем, был нужен не просто успех, нет, ему нужен был триумф. Вот будет ли триумф? Итак, в марте 793 года легионы вышли в поход. Считается, что императрица Ирина, действуя посредством своих многочисленных сторонников, как в армии, вот так и в внешнеполитическом ведомстве, она встала на путь предательства, и она добилась того, что война завершилась быстро и неудачно. Но в самом деле, громкий разгром арабов, несомненно, изменил бы всю политическую ситуацию в Константинополе. Ирина должна была желать неудачи своему сыну-соправителю. Однако ведь по сию пору нет никаких оснований утверждать, что Ирина хоть что-то сделала для такой неудачи. И уж тем более нелепо выглядит утверждение, будто она могла информировать халифа Гаруна аль-Рашида о передвижениях византийской армии. Несомненно одно. В то самое время, когда вся империя с нетерпением ожидала вестей с фронта, и политическая жизнь словно бы замерла, а все внимание, оно сконцентрировалось словно бы на восточных границах, Ирина не оставляла подготовки захвата власти. Но действовала она в пределах дворца, переманивая кого уговорами, кого убеждениями, кого подкупом, кого шантажом, на свою сторону переманивая придворных и гвардейцев. Что же до военных действий, то каким-либо образом вмешиваться в них не было необходимости. Не говоря уже о том, что само вмешательство, оно было слишком рискованно. Ну, а дела у Константина VI шли безрадостно. Дело в том, что основной базой, с которой Константин VI вел наступление, была Армения. Та самая Армения, которая 4 года тому назад была вчистую разорена самим же Константином во время подавления восстания армянских легионов, и местное население императора ненавидело. И это делало проблему снабжения армии невыполнимой. Передвижение по горному ландшафту совершалось с крайним трудом, поскольку буквально на каждом шагу приходилось восстанавливать коммуникации. В опустевших городах и крепостях не было складов с продовольствием, не было складов с амуницией, отсутствовали опорные пункты. Легионы утрачивали главное свое преимущество – согласованность действий и мобильность. Имея разоренный им самим же тыл, Константин VI все же рискнул выйти в Верхнюю Месопотамию, но вот на выжженном солнцем каменистом Метанийском Нагорье, нынешнем Курдистане, без проводников, армия измучила себя бессмысленными переходами. А аббасидские же конные отряды, они уклонялись от сражений. И едва появившись на горизонте и увидев византийские войска, они тотчас уходили вглубь страны. Идти вслед за ними Константин опасался. Опасался, поскольку хорошо знал, как на этих вот равнинах вот так вот, увлекшись преследованием врага, погибла огромная армия римлян, возглавляемая одним из великих триумвиров Марком Крассом. И поэтому сложными маневрами император пытался заманить арабов в горы. Маневрирование по унылому ландшафту, оно никаких результатов не дало, если, конечно, не считать, что легионеры и их офицеры были измучены и раздражены казавшимися им бессмысленными передвижениями. В армии росло раздражение. Раздражение за 3 месяца, так и не вступив в сражение с противником, легионы понесли ощутимые жертвы. Люди погибали от тепловых ударов. Они погибали от переутомления, от инфекционных заболеваний. Наконец, легаты легионов на военном совете поставили императора перед выбором. Либо армия углубляется в Месопотамию, двигаясь прямо на Багдад, поскольку понятно, что Гарун аль-Рашид велел войскам уклоняться от соприкосновения с византийцами, и только наступлением на столицу халифата можно было бы вынудить их принять бой. Так вот, либо идет наступление на Баграт, если нет, надо сворачивать военные действия и уходить в Малую Азию. При отсутствии прочного тыла, не имея возможности к созданию прочных коммуникаций, не имея запасов продовольствия и не имея проводников, так и не дождавшись вступления в войну хазаров и имея утомленные до последней степени возможности легионы, да еще и с настроенным весьма пессимистически офицерским корпусом, бросаться в наступление, в самую глубь халифата, было безумием. Константин это понимал, но признать поход неудачным и с этим вернуться в столицу империи было смертельно опасно теперь уже для самого Константина. А что, собственно говоря, произошло? Разве византийская армия потерпела поражение? Разве арабская конница страшных гулямов прорвалась через границы империи и разорила приграничные фемы и увела в рабство тысячи христиан? Нет. Перед нами случай заурядный и, в общем-то, проходной. Можно даже сказать так, византийская армия продемонстрировала свою силу и решительность, и противник не решился принять вызов. Случись такое в иное время, раньше ли, позже ли, случись такое с иным императором, поход этот можно было бы представить как, наверное, очевидную удачу. Но Константину VI для восстановления рухнувшего авторитета нужна была, просто необходима, победа громкая, яркая, безусловная, трескучая, нужна была богатая добыча, нужны были тысячи пленных, которых можно было продемонстрировать для константинопольского обывателя, нужен был неоспоримый триумф, когда простые воины и офицеры, многоопытные стратеги, легаты в восторге от опьяняющей победы обожествляют своего императора. Нужно было, чтобы этот восторг передался сословиям, толпе. Нужно было, но ведь ничего не было. Зато Константин увидел, что он раздражает легионеров, что легионеры ему более не верят, что они не простили ему 793 год, не простили убийства Алексея Мосоля и гибели армянских легионов. И Константин возвращался в столицу с тяжелым сердцем. и нехорошим предчувствиями. Смутные слухи о заговоре в самых верхах византийской элиты ходили давно и упорно. Верил ли им император? Верил, иначе бы не начал так вдруг вот войну с арабами, потому что в армии он прятался от таинственной угрозы, гнездящейся где-то во дворце. Но, как оказалось, и легионы теперь были ненадежным убежищем, а после весеннего похода недовольство императором было столь велико, столь явно, что в любой момент могло произойти все, что угодно. Вот так получается, что Константин теперь бежал от угрозы, исходящей от казавшихся еще вчера верных ему войск. Он из одного страшного места бежал в другое страшное место, во дворец. Он, конечно, несмотря на молодость, он хорошо понимал свое положение, близкое к безнадежному. Но в Константинополе была его мать, императрица-соправительница Ирина, и она казалась ему все еще его защитницей. В столице ходили упорные слухи о том, что именно императрица и возглавляет заговор, и эти слухи, конечно, доходили с завидной регулярностью до Константина. Способность к заговору против сына Ирина в 790 году показала. Этого Константин не мог, но не должен был не учитывать. Константин знал, сколь последовательной противницей иконоборчества и сколь глубоко убежденной в вере является его мать. Он хорошо знал о противоречиях, существующих между им и матерью, противоречиях и политических, и религиозных, и все же император, хотя и сам стал в последний год-полтора, вот когда стала рушиться выстроенная им система сдержек и противовесов из-за женитьбы на Феодоте, он стал ощущать себя не столько соправителем матери, сколько соперником ее, но все же он отгонял от себя страшные мысли. Возвращаясь в столицу, юный император осознавал, что ему придется начинать все как бы заново. Он вернулся в Константинополь очень изменившимся от невеселых мыслей. Он так хотел абсолютной власти. Но вот только теперь он понял, что абсолютная власть есть готовность оплатить своей жизнью каждое принятое тобой решение. И Константин догадывался, что, возможно, теперь и придется платить по счетам за побитые горшки. Вопрос, готов ли он был платить по счетам сейчас. А в Константинополе, в огромном городе, в огромном дворце, среди сотен тысяч людей, он ощутил остро свое одиночество, и он впал в состояние мрачной апатии, такое бывало и раньше, но это всегда быстро кончалось, оно сменялось лихорадочной деятельностью, и, возможно, так было бы и в этот раз. Возможно. Но все развивалось стремительно. Ирина все подготовила для захвата власти. И 17 июля, когда Константин возвращался с ипподрома во дворец Святого Мамы, где, опасаясь лабиринтов Букалерона, он остановился по возвращении из похода, вот именно в этот момент на него было совершено нападение заговорщиками, но Константину при помощи немногих верных друзей удалось вырваться из плотного окружения, он пробился к гавани и на галере переправился на Малоазийский берег. Между тем центральная часть города была уже захвачена сторонниками Ирины, и бегство Константина многих обескуражило, и многие тогда стали предлагать, ну, раз уж императору все-таки удалось спастись, его не удалось захватить, надо послать к нему посольство и далее, конечно, уповать на его милость, но Ирина оставалась непреклонной, отступать она была не намерена. Лишь в первую минуту она растерялась, а затем уже решительность в ней возобладала. И можно с уверенностью сказать, что если бы не вот ее убежденность в правоте своих действий, не ее умение убеждать и ее привычка повелевать, заговор, конечно, тотчас бы задохнулся. Ирина знала, что ее сыну негде искать спасения, и Константин знал, что ему некуда бежать. В Вифинии он сдался, осознав безнадежность своего положения, сдался посланником своей матери, он был привезен в Букалерон, где его заперли в Порфировом покое, том самом Порфировом покое, где 21 год тому назад он появился на свет. Есть несколько версий. Первая. Император был немедленно по заключению во дворце ослеплен по приказанию матери. Вторая. От Константина VI хотели получить отречение от престола и пострижение в монахи, и после чего его собирались отправить на какое-то время в дальний монастырь, но Константин категорически отказался от предъявленных ему условий, а в городе в это время стали собираться и вооружаться его сторонники, и вот тогда было решено лишить императора права занимать престол, искалечив его, то есть ослепив. Далее. Есть версия, что Ирина сама отдала приказ об ослеплении, и она сама присутствовала при экзекуции. А есть иное мнение, что Ирина никакого приказа не отдавала, она просто поставила условием сохранить своему сыну жизнь. А все произошло по инициативе Ставракия, ненавидевшего Константина. О том, что произошло в Порфировом зале, нам известно в основном благодаря хронографии монаха Феофана, кстати, человека весьма преданного императрице Ирине, но вот что удивительно, он как раз и настаивает, что Константин был ослеплен по приказанию своей матери, причем вся процедура происходила с крайней жестокостью, и Феофан передал нам свое, и, видимо, не только свое состояние по поводу произошедшего, а произошло это 15 августа, то есть спустя почти 2 месяца после переворота, и вот он пишет, процитируем, «Солнце затмилось на 17 дней, не дало пробиться ни одному лучу, и корабли блуждали по морю во тьме, и говорили все, что это по причине ослепления Базилепса солнце не хотело светить. И так вот вступила на престол Ирина, мать императора». Повторим, Феофан был человеком очень преданным императрице Ирине. И вот такие вот слова и такие чувства. А Константин проживет еще 5 лет. Жизнь его будет протекать в одиночестве в одном из императорских дворцов, отведенных ему в распоряжение. При нем была его супруга Феодота, оставшаяся верной ему даже в великом несчастье, и это говорит о верности выбора Константина. Бывший император не испытывал ни в чем нужды, и отношение к нему слуг было исполнено почтение, но за пределы дворца он выходить не мог, да и не стремился к тому. Была ли кончена его жизнь? Ну, жизнь Базилепса, да, конечно, кончена. Но ведь 5 лет на что-то были ему даны, но мы никогда не узнаем, что переживал и во что врастал в своих размышлениях бывший властитель огромной империи, теперь погруженный в темноту и безмолвие, впервые отрешившийся от страстей и оставшийся один на один сам с собой, со своей совестью и с Богом. Но и Ирине не принесли счастья последующие годы. Пять лет на престоле станут для нее мучением, а затем будет военный переворот и заточение на островах. Сначала Принчипа, затем Лесбос. После переворота она проживет меньше года и успокоится в Константинопольском храме святых апостолов, ставших к тому времени усыпальницей византийских властителей. Ну, итоги мы с вами подведем уже в последующих наших беседах. И перед тем, как проститься, мы хотим сделать маленький анонс. Нам придется сделать в наших передачах, посвященных вот 8-9 векам, небольшой перерыв. Мы должны с вами поговорить о событии трагическом и гораздо ближе подвинутом к нам, о Первой мировой войне, о подготовке Первой мировой войны 90 лет тому назад началась эта война, и вот мы думаем, что две беседы мы посвятим этому вопросу. Ну, а теперь же наступило время прощаться. Всего вам доброго, до свидания, и да хранит вас Господь.